Здравствуйте, друзья! Мы с вами читаем труды Бальсулама, 485-я страница, статья «Любовь Творца и любовь к творениям». Мы находимся в заголовке «Почему Тора не была дана праотцам?».
Да, пожалуйста, продолжаем.
Труды Бальсулама, 485-я страница, «Почему Тора не была дана праотцам?». Из статьи «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Таким образом, мы выяснили три первых вопроса. Однако возникает вопрос, как можно исполнить это? Ведь, казалось бы, это невозможно. Однако знай, что потому Тора и была дана не праотцам, а сыновьям их сыновей. Целой нации, которая насчитывала 600 тысяч человек старше 20 лет, которые были спрошены, готов ли каждый из них принять на себя возвышенную работу и цель. А после того, как каждый сказал «сделаем и услышим», это стало возможным. Ведь без всякого сомнения ясно, что если у 600 тысяч человек не будет никакого другого дела в жизни, кроме как стоять на страже, следя, чтобы у ближнего не было недостатка ни в чем, и, мало того, они будут заниматься этим в истинной любви всей душой своей и всем существом своим, тогда без всякого сомнения очевидно, что у человека из этого народа не будет никакой потребности заботиться о собственном существовании. Ведь у него есть 600 тысяч человек, любящих и верных ему, которые следят за тем, чтобы у него не было недостатка в обеспечении каких-либо потребностей. И таким образом разрешается вопрос, почему Тора не была дана святым праотцам. Ведь в небольшом количестве народа Тора никак не может быть исполнена, потому что, как объясняется выше, в этом состоянии невозможно начать работу лишма. И потому Тора не была дана им.
Может быть, еще раз.
Еще раз прочитаем. Почему Тора не была дана праотцам? Таким образом, мы выяснили три первых вопроса. Однако возникает вопрос, как можно исполнить это? Ведь, казалось бы, это невозможно. Однако знай, что потому Тора и была дана не праотцам, а сыновьям их сыновей, целой нации, которая насчитывала 600 тысяч человек старше 20 лет, которые были спрошены, готов ли каждый из них принять на себя эту возвышенную работу и цель. И после того, как каждый сказал «сделаем и услышим», это стало возможным. Ведь без всякого сомнения ясно, что если у 600 тысяч человек не будет никакого другого дела в жизни, кроме как стоять на страже, следя, чтобы у ближнего не было недостатка ни в чем, и, мало того, они будут заниматься этим в истинной любви всей душой своей и всем существом своим, тогда без всякого сомнения очевидно, что у человека из этого народа не будет никакой потребности заботиться о собственном существовании. Ведь у него есть 600 тысяч человек, любящих и верных ему, которые следят за тем, чтобы у него не было недостатка в обеспечении каких-либо потребностей. И таким образом разрешается вопрос, почему Тора не была дана святым? святым працам, ведь в небольшом количестве народа Тора никак не может быть исполнена, потому что, как объясняется выше, в этом состоянии невозможно начать работу лишма, и потому Тора не была дана им.
Петахтикву 29, пожалуйста.
Что значит от 20 лет и выше, старше 20 лет?
Этот человек уже находится на уровне, на своем духовном уровне. У тебя есть 10 сферот прямого света, 10 сферот отраженного света, и тогда он может относиться к другим из своего экрана, заботиться о других. Тогда как до 20 лет нет. Так это согласно Торе. Человек до 20-летнего возраста не может исполнять все действия ради отдачи из своей души. Так это Петах Тикву 25.
Рав, попытаться понять, что написано здесь. Возникает очень много вопросов. На самом ли деле...
Ты можешь читать медленно и спрашивать по дороге, если хочешь.
Да, хорошо, не так. Может быть, все-таки я задам один или два вопроса. Что значит, что нам нужно 600 тысяч человек для того, чтобы получить Тору? Верно ли это на самом деле?
Полное кли. Нет, не говорится о количестве людей. Это вообще никак не связано. Нет, не дай Бог. Так мы говорим, что нужно 600 тысяч частей, которые будут соединены между собой или захотят соединиться между собой. И тогда они представляют собой полное кли. 600 тысяч частей. Так это? 600 тысяч душ, то, что мы говорим. 6 тысяч лет. Так мы считаем кли во всех подходах к нему. Это говорится о полном кли. Не может быть, чтобы Тора, весь свет бесконечности, чтобы вошел в исправленное желание, или оно должно исправиться, и нет там всех частей.
То есть десятка может постичь Тору?
После разбиения, когда все разделилось и разбилось, любые 10 человек, которые соединяются между собой и подобны в своем объединении в чем-то целому строению Адама Ришона, они уже начинают быть как душа, самостоятельной части души, и могут работать в объединении между собой и в восприятии высшего света, в раскрытии Творца внутри них.
Может быть, еще один вопрос тогда, с вашего позволения, Раф. Что значит, что народ Израиля получил Тору в состоянии у горы на Синай? Как это на нас влияет сейчас?
Души — это те же самые души. Нет новых душ, старых. Все души — это те же части того же кли, который Творец создал, желание получать. И с помощью воздействие высшего света разбил это кли на части для того, чтобы они сами раскрыли свою природу ради получения и захотели бы изменить ее на ради отдачи. Так те же разбитые части, которым мы принадлежим, мы должны работать над ними, чтобы соединить их. Вот и все. И это и есть разбитые души. А в их исправлении мы приходим к объединению между ними, к одной большой душе.
Это говорит о том, что есть у нас Тора, когда мы ее уже чувствуем, или мы должны постичь это количество, потому что мы не чувствуем, что есть у нас Тора в сердце, в нас.
Тора — это свет, который раскрывается согласно исправлению келим. А если келим разбиты и соединяются между собой, то они просто раскрывают Тору, не тот свет, который был в них до этого. То есть во времена, допустим, Адама Ришона, был у них какой-то свет, который наполнял их. Сейчас, благодаря тому, что они разбились и хотят из себя соединить себя и исправить это клей, они постигают тот свет, который был в них до этого, только с добавкой гар, с добавкой светов хая и хида, и тогда у них есть раскрытие света в 620 раз больше, чем было до этого в Адаме Ришоне. Пожалуйста.
Все, до сих пор. Спасибо.
Птахтико 19.
Что это за понятие «сделаем и услышим»? Это значит, обычно мы сначала слышим, потом делаем. В чем здесь дело?
Конечно, ты до этого должен услышать. А после того, как ты слышишь, что надо сделать, ты должен исполнить. А после того, как ты исполняешь, ты начинаешь раскрывать.
Почему он говорит «сделаем и услышим»? Сначала сделаем, потом услышим?
Конечно. А до «сделаем» ты должен знать, что делать. Тебе говорят, что делать. Тут есть несколько этапов. Первый этап, когда ты раскрываешь хисарон своей жизни, ты спрашиваешь, откуда, почему и как постепенно раскрывается тебе, что ты должен исполнить. Если ты исполняешь, то ты слышишь, ты приходишь к уровню бины. И тогда ты постигаешь уровень бины, сделаем и услышим. Да, исправляешь, и приходишь к уровню бины, свет хасадим. А в свете хасадим потом ты понимаешь, что еще тебе надо сделать, чтобы прийти также к свету хохма, к раскрытию Творца творением.
В первый раз я это слышу. То есть, когда есть малое количество людей, вообще Тора не может быть.
Тора чего не?
Он говорит о малом количестве людей. Тора не может быть осуществлена вообще. Почему?
Потому что тебе не хватает келим. Кли обязан быть полным. Клей обязан быть полным, десятка обязана быть полной. И тогда она способна соединиться между собой всеми частями так, чтобы раскрыть взаимную отдачу между собой и Творцу.
Да, но что значит, что серия — это полная клей? Вы сказали, что и два человека тоже десятка.
Это чтобы начать, да. Начать хорошо то даже и так. Начать выяснять, что есть злое начало в каждом, и не хотят, и стараются прийти к объединению, и не могут. Начать можно даже с двух. Как сказано, наименьшее множество — два.
Так и нет такого, чтобы 10 человек должны были учиться, правильно?
Друг мой, я говорю тебе, что написано, есть условия. Ты можешь говорить все, что хочешь. Понимаешь, это каждый отвергающий отвергает своих недостатков. Но мы учим то, что Тора требует. А если это не соблюдается, то будет у нас еще несколько ударов, чтобы мы захотели соблюдать. Вот и все. Петахтико 20.
А каким образом десятка может достичь такой мощности 600 тысяч душ и получить Тору?
Коль хелик.
Каждая часть строится в таком виде, как все строение, все творение. И поэтому в определенной минимальной форме может почувствовать все, что происходит. Это называется общие и частные равны. То есть те же законы, которые действуют в общем, во всей общей душе, которая включает в себя все творение, есть и в ее части, которая называется 10 частных сферот. Только, конечно, мы не можем раскрыть там всего, но явления, которые там происходят, это те же явления, как в общем кли. Что снова Киев?
Да, да. Здравствуйте, дорогой Раф. Вот, вот десятка, в продолжение вопроса. Десятка достигает состояния 600 тысяч душ. За счет чего? За счет присоединения к другим десяткам, распространения. Как это происходит?
Ну, это мы уже учим из статьи, что мы должны делать для того, чтобы объединиться между собой и раскрыть, что объединение между нами подобно по высшему свету. То есть из взаимной отдачи друг другу мы приходим к отдаче Творцу. И тогда мы ощущаем его отдачу на нас. И это называется раскрытие Творца творением.
Но мы же учим о том, что десятка в соединении в своем как парцуф, это же душа одна, а вот что это за понятие 600 тысяч душ по отношению вот к этой одной единице десятки соединенной?
Число, которое не является числом, как в счете, а это число сущностное. 600 тысяч или 600 тысяч. Это все говорится о Зерампине, который уподобляет себя Творцу, Арихампину. Это мы еще будем учить. Оттуда это взялось. Продолжим.
Продолжим заголовок «Весь Израиль про учителя друг за друга». Из сказанного выше мы поймем удивительное высказывание наших мудрецов, которые сказали «Весь Израиль про учителя друг за друга». И мало того, Раби Элазар, сын Раби Шимона, добавляет, «Ибо мир судят по большинству». И согласно этому мы являемся поручителями также и за все народы мира. Что странно. Ведь на первый взгляд это совершенно нелогично. Ибо как можно поручиться за грехи человека, с которым ты совершенно не знаком? Ведь Писание объясняет, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а сыны не будут преданы смерти из-за отцов. Каждый за свой грех смерти предан будет. Но из сказанного выше эти слова ясны в абсолютной простоте. Ведь уже выяснилось, что совершенно невозможно, чтобы Тора и заповеди были хоть как-то исполнены без участия всего народа. Получается, что каждый автоматически становится поручителем за ближнего. Другими словами, сбрасывающие ярмо Торы вынуждают исполняющих Тору оставаться в своей нечистоте, ибо они не смогут достичь совершенства в любви к ближнему и в отдаче ближним без их помощи, как выяснилось выше. Получается, что если часть народа грешит, они заставляют остальную часть народа страдать из-за них. И потому сказано в Мидраше, в Исраэле, когда один из них грешит, все чувствуют. И Рашби привел об этом притчу. Притча о людях, плывущих в лодке. Один из них взял сверло и начал сверлить под собой. Сказали ему товарищи, «Что ты сидишь и делаешь?» Отвечал он им, «Какая вам разница? Разве не под собой сверлю я?» Сказали они ему, «Вода поднимется и затопит нам лодку». То есть, как мы выяснили выше, из-за того, что сбрасывающие с себя ярмо погрязли в эгоистической любви, они своими поступками создают железный барьер, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповедей в их правильном виде. А теперь,
то есть тут у нас есть уже момент поручительства, что неважно, в каком состоянии ты находишься, если раскрываются люди, которые действуют против поручительства, против объединения, они воздействуют на тебя, и они отнимают от твоей работы какой-то процент наверняка. То есть наверняка ты не можешь преуспеть в том, что ты хочешь, потому что даже не понимаешь и не знаешь. Но есть такие, кто действует так, что от твоей работы, может быть, не остается ничего. Не останется ничего. Это понятно, да, пока что дальше?
А теперь объясним высказывание Раби Элазара, сына Раби Шимона, который говорит: из-за того, что мир судят по большинству, и человека судят по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо склонил себя и весь мир на чашу долга. Как сказано, и один грешник погубит много хорошего. Мы видим, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства, ведь он говорит, что мир судят по большинству. И это из-за того, что, по его мнению, недостаточно одного народа для получения Торы и заповедей. И этому своему мнению он научился или из развернутой перед нами действительности, ведь мы видим, что в конечном счете конец еще не наступил, или получил это от своих учителей. И кроме того, ему помогает Писание, ведь оно обещает нам в период избавления «и наполнится земля знанием» и так далее. А также «истекутся к ней, горе дома Творца, все народа». Еще много высказываний. И потому он связал поручительство со всем миром, говоря тебе, что и отдельному человеку невозможно прийти к желаемому от исполнения Торы и заповеди окончанию, иначе как при помощи всех живущих в мире, как выяснилось выше. И потому всякая заповедь, совершаемая отдельным человеком, склоняет весь мир. И это подобно человеку, который взвешивает бобы, добиваясь определенного веса, и каждый боб, который он кладет на весы, ведет к окончательному желаемому перевесу. Аналогично каждой заповедью, которую человек совершает, прежде чем наполнится земля знанием, он способствует тому, чтобы весь мир развивался и все люди пришли к этому. И он говорит: «И один грешник погубит много хорошего, ибо грехом, который он совершает, он приводит к уменьшению веса, подобно тому, кто стоит и забирает обратно тот единственный боб, который он положил на весы. И получается, что он отбрасывает назад весь мир».
Это то, что происходит в нашем состоянии. То есть каждый делает то, что хочется ему, не понимает цели творения, не понимает программы творения, и делает то, что им хочется каждый. Поэтому мир так и выглядит, и мы только удлиняем этот путь, нашу историю, хотя есть в любом случае граница у всего этого развития, которое дано в руки человеку. Это в любом случае мы приходим к последнему этапу. Давайте послушаем, что они хотят спросить. Ивритоязычная десятка.
Так, согласно тому, что вы сказали раньше, из статьи, человек может находиться в поручительстве, но если вокруг него люди не находятся в поручительстве, все его состояние не считается постижением.
Не то, что не считается, считается все, и все записывается. Только общий успех опускается. Ты в любом случае вносишь свою работу, свои усилия, и ничего вообще в духовном, ни плохое и ни хорошее, неважно как и что, все записывается и все существует. Но в любом случае темп развития не такой, как может быть, в особенности, когда есть люди, которые даже неосознанно приводят к отступлению. Секунду, мне надо дверь там открыть.
אז איברו איזה יש עוד שאלות?
עברית יזושנית שאת קשור הפרוסייסט?
נו, רואי, כן.
Да, хорошо, в продолжении этого вы сказали, что у человека нет понимания, может быть, у человека непонимание, но он не делает это специально. Если мы посмотрим на десятку, слово поручительство, чтобы быть поручителем для товарищей, чтобы идти по пути, это может быть разным у каждого. А один там приходит на уроки, на каждый урок. А другой думает, что если он красиво говорит, это тоже помогает товарищам. Получается, что каждый делает то, что он думает, лучше всего делать для поручительства. Вопрос, как можно прийти к чему-то общему? Как будто мы говорим о разном поручительстве. Каждый смотрит на него совершенно иначе.
Ну хорошо, пока мы не приходим к раскрытию свыше, когда приходит один высший свет и как-то организует между нами одно восприятие. Мы так понимаем нашим материальным умом, каждый согласно своему эго. То есть каждый согласно своему разбитому желанию, разбитому от других. Приходит свет и соединяет нас, и дает нам ощущение, понимание. Одно, даже на разных ступенях друг от друга, но все-таки мы находимся в каком-то правильном направлении, правильном восприятии, потому что мы начинаем видеть явление, и тогда каждый выпрямляется относительно этого явления. И поэтому, пока мы не раскрываем высшую силу, которая находится между нами и входит в нас, мы не можем ничего сделать. В свете твоем увидим свет. Так это.
Это значит, Рав, что в данный момент, в этом состоянии, когда вы говорили, что находится в периоде переподготовки, нельзя проверить, что мы в поручительстве?
Нет, а как ты померишь, что у тебя есть в руках? Ты во тьме? Просто во тьме. То, что может помочь, это только быть ближе друг к другу, согласно тому, что вы понимаете, что нужно быть в намерении ради отдачи. Вот и все. Все взаимные отдачи, которые вы выстраиваете между собой, молитесь, чтобы вы были больше организованы вместе. И так вы можете продвигаться. Пока в этом вы просто не обязываете высший свет проявиться в вас, и тогда вы начинаете с этого момента, начинаете уже быть как-то ориентироваться, где вы находитесь, кто мы, где мы находимся, что управляет нами, как мы управляемся и так далее. Это только после того, как Высший Свет начинает действовать. Поэтому вся наша работа — это только чтобы привлечь Высший Свет любой ценой. Начиная с этого момента и далее мы наверняка добьемся успеха. Понятно? Ладно. Петахтико 20.
Раф, такой вопрос. Вот есть ли разница, осознанно человек нарушает поручительство или неосознанно?
Это не важно, как человек нарушает закон поручительства, осознанно или неосознанно, это не важно. Мы должны, это не считает никто. То, что мы преступники, это понятно. Вопрос, насколько мы в каждое мгновение стремимся быть объединенными, чтобы доставить этим наслаждение Творцу. Вот и все, не более того. Не нужно, кроме этого, думать ни о чем. В каждое мгновение вызываю ли я этим, в каждое мгновение, наслаждение Творцу. Я хочу, чтобы он радовался. Вот и все. Я говорил об этом и утром. Хайфа 1.
Вопрос о грехе. Грех в том, что мы находимся в себелюбии, в отсутствии обвинения и осуществления поручительства?
Да, это называется грех. Юг один.
Даром эхад.
Кен, Рав.
Даров. Я хочу немного продолжить, Руи. Вы сказали, пока свет не сформирует. Так что я не могу убрать примеры, не давать примеры поручительства товарищам?
Да, делай, пожалуйста, все, что ты можешь. Усилия ты можешь прилагать, но пока свет не подействует на тебя, ты не знаешь, делаешь ты правильно или нет, ты не уверен.
Но мне нужна ненависть. Зависть товарищей, чтобы они делали это.
Хорошо, кто тебе говорит, что нет? Я что-то сказал против зависти? Делай все, что позволит, поможет тебе быть объединенным с ними, пока вы притягиваете свет.
Беседер. Цафон Штайм.
Север 2.
Рав, скажите, пожалуйста, почему объединение поручительства воспринимается как трудность восприятия реальности Творца?
Тут ты должен обязаться и проверять относительно своего товарища, он относительно тебя, это уже что-то из исправленного устремления, желания получать. А мы пока еще не исправлены, то есть нам тяжело быть в поручительстве. А мы должны делать разные усилия и просить из этих усилий у Творца, чтобы дал нам силу поручительства. В чем я могу быть поручителем за тебя? Не только материально, когда мы даем примеры друг другу, пробуждаем друг друга, но быть внутренне соединенными друг с другом. Нашими душами мы не можем соединить наши души. Никто не чувствует, что это у него. Душа — это называется желание отдавать. Желание получать с намерением ради отдачи называется душа. И у меня нет этого. Поэтому мы должны как можно больше представлять себе эти вещи, играть в это все больше и больше. Мы вызываем свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, и тогда он постепенно исправляет нас так, чтобы мы начали относиться правильно друг к другу, практически. То есть в каждом начинает внутри образовываться желание отдавать.
Есть какая-то ультимативная игра, что если я буду играть в нее в группе, это будет работать и придет быстрее?
Это то, о чем мы говорим, что мы должны постараться установить прочество между нами, что все мы ответственны, все мы находимся в ради получения. Но давайте поможем друг другу примерами, разными усилиями, когда каждый работает над товарищами, как Рабаш пишет. И тогда с помощью этого мы привлекаем свет, возвращающий к источнику. И когда он воздействует, мы тогда начинаем чувствовать, что называется дающий, что такое быть вместе, как соединить себя с в какую-то минимальную душу, десятку, то есть не целиком все, а только мы, только наша группа и так далее. Но когда мы раскрываем десятку практически, мы можем там начать, как в лаборатории, испытывать разные действия просто на практике, реально. Как реально свет воздействует на нас, как мы реагируем на него и так далее. Волга.
Волга.
Чем? Кажется, что вся моя работа, я ни в коем случае не должен заниматься собой. Вот я часто думаю, что как бы не забыть о цели. Но вся работа должна, как бы товарищи не забыли о цели. Я вот правильно понял?
Абсолютно верно. Бедюк.
Именно так. Это то, что должно быть. Это называется поручительство, когда я забочусь о них, а не о себе. И тогда в таком виде я продвигаюсь. Только лишь в таком виде. Да.
Ну, Киев.
Ну, Киев.
Появился. Да, дорогой Раф, вот вы сказали, когда мы раскрываем десятку практически, то мы начинаем уже пользоваться этими силами как бы в потенциале. Вот что это значит?
Сейчас мы не знаем, что такое поручительство, что такое отдача, ничего не знаем из этого. И поэтому, когда мы впервые получаем свыше какое-то свечение, которое соединяет нас вместе, мы начинаем работать, что называется, в практической кабале, на практике. И мы тогда исполняем разные действия между нами, как в лаборатории. Тогда можем померить, проверить, что происходит. Мы можем в объединении между нами начать находить, что такое вообще сила между нами, которая называется Творец. И так продвигаться.
То есть получается, что настоящее поручительство — это что? Это общий экран или свет между нами, или Творец, который вот циркулирует и действует?
Взаимное поручительство называется сеть связи между нами. Сеть связи между нами, которую мы строим, чтобы раскрыть в ней Творца. Да. Это как рассказывается о мире бесконечности, что там как великое море в нем, в котором находится Левиатан и так далее. И тогда мы начинаем притягивать света все больше, разные, такие и другие. Каждый старается от себя, и тогда мы видим, как мы вместе можем составить больше и более мощное кли нашей души, чтобы раскрыть Творца в таких разных формах, нефеш, руах, нешама, в разных формах и видах. И тогда начинается духовная работа.
Чем мы эту сеть плетем? Вот вы говорите, сеть.
Это связь между нами, это как раз и есть поручительство. Связь между нами, ответственность между нами, когда каждый в ответе за всех. И никто не думает о себе, а только о том, как ему укрепить, поддержать, соединить, связать всех товарищей вместе.
Но это как бы это взаимовключение намерений, желаний, мыслей. Вот это вот поручительство.
Нахонкин.
Верно, да. Да. Петахтика 29.
А им ешевдель левакеш.
Есть ли разница между тем, чтобы просить силы поручительства, силы веры или силы отдачи?
Есть разница, но это не так важно. Главное — это просить. Три эти вещи, да. Можно просить, и это правильно.
Большое спасибо.
Все, сейчас последний отрывок.
Продолжим последний отрывок. Почему Тора была дана Израилю? Таким образом, как следует, прояснился вопрос. Почему Тора была дана народу Израиля, и в ней не приняли участие все народы мира?
Которые были в Вавилоне, допустим, да? Да. А Творец вывел оттуда особую группу и перевел их в Египет, а из Египта потом, когда они получили добавку эго, он привел их к горе Синай, дал им Тору. Допустим, материально я говорю, но понятно, что это следует понимать духовно. И все-таки взял часть душ из, в целом душ людей взял из них часть, какую-то, скажем, сливки. Хотя это, может быть, сливка, сливки не сверху самые лучшие, а, может быть, как раз самые худшие, самые эгоистические. Но взял их как группу, дал им еще добавку потом желание получать большого, и чтобы они увидели, что им нужно исправление Тора. Да. Так группа это называется Исраэль, согласно своей цели, поскольку каждый чувствует, что он стремится к раскрытию Творца, прямо к Творцу, Ишаркель. Давайте посмотрим, что он пишет.
Ведь правда состоит в том, что конечная цель творения возложена на весь род человеческий, на всех людей без исключения. Однако из-за низости природы творения и силы ее власти над творениями не было никакой возможности, чтобы творения могли понять, перевесить и согласиться подняться над ней. И они не обнаружили желания выйти из рамок любви к себе и прийти к подобию по форме, то есть слиянию со свойствами Творца. Как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты будь милосерден, и так далее. И благодаря заслугам праотцев Израилю сопутствовал успех, ибо в течение 400 лет они развивались и прошли подготовку и склонили себя на чашу заслуг. И каждый из членов нации принял эту любовь к ближнему, поскольку они были единственным маленьким народом среди 70 больших народов. И каждому из Израиля соответствует 100 и более чужаков. А когда они приняли на себя любовь к ближнему, Тора была дана именно народу Израиля, чтобы он мог подготовить себя. Однако народ Израиля был установлен при этом как переходное звено, и в той мере, в которой сам Израиль очищается благодаря исполнению Торы и заповедей, они передают свою силу остальным народам. А когда и остальные народы склоняют себя на чашу заслуг, раскроется Машиах Творца, предназначение которого, кроме того, что он должен довести сынов Израиля до слияния с Творцом, научить путям Творца все остальные народы. Как сказано, истекутся к ней, то есть горе Творца, все народы.
Вопросы?
Зеу.
Все? На этом нет вопросов. Ну ладно. Вроде еще раз прочесть, не знаю.
Ты крашув.
Прочти еще раз. Прочтем еще раз заголовок, почему Тора была дана Израилю. Таким образом, как следует, прояснился вопрос. Почему Тора была дана народу Израиля, и в ней не приняли участие все народы мира? Ведь правда состоит в том, что конечная цель творения возложена на весь род человеческий, на всех людей без исключения. Однако из-за низости природы творения и силы ее власти над творениями не было никакой возможности, чтобы творения могли понять, перевесить и согласиться подняться над ней. И они не обнаружили желания выйти из рамок эгоистической любви и прийти к подобию по форме, то есть слиянию со свойствами Творца. Как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты будь милосерден, и так далее. И благодаря заслугам праотцев Израилю сопутствовал успех, ибо в течение 400 лет они развивались и прошли подготовку и склонили себя на чашу заслуг. И каждый из членов нации принял эту любовь к ближнему, поскольку они были единственным маленьким народом среди 70 больших народов, и каждому из Израиля соответствует 100 и более чужаков. А когда они приняли на себя любовь к ближнему, Тора была дана именно народу Израиля, чтобы он мог подготовить себя. На самом деле народ Израиля был установлен при этом как переходное звено, и в той мере, в которой сам Израиль очищается благодаря исполнению Торы и заповедей, они передают свою силу остальным народам. А когда и остальные народы склонят себя на чашу заслуг, раскроется Машиах Творца, предназначение которого, кроме того, что он должен довести сынов Израиля до конечной цели слияния с Творцом, научить путям Творца все остальные народы. Как сказано, истекутся к ней, то есть к горе Творца, все народы.
То есть здесь нам понятно, как он рассказывает нам как бы всю историю, но и также ясно нам, что делать. Что мы должны объяснить, что такое исправление, процесс исправления, путь, цель исправления абсолютно всем, и понять, что пока все народы, все люди не постигнут ступень слияния между собой и вместе все с Творцом, до этих пор мы не приходим к общему исправлению. Поэтому наша работа заключается не только в исправлении себя, но исправить себя для того, чтобы исправить других, чтобы передать через нас им свет, возвращающий к источнику, и соединить их с нами, каждый, насколько он способен. И так мы придем к общему исправлению. И мы находимся в такой период развития душ, когда все мы должны уже двигаться в этом направлении.
Квинс. Да, доброго времени суток, дорогой Раф. Я надеюсь, меня слышно. Вот Кнессет Исраэль, как он передает вот это свойство объединенного состояния еврейского народа, Израиля? Это происходит через сеть или физическое
распространение? Заоколь бильбуль гадоль машьеш лаха.
Все это очень большая путаница, которая есть у тебя. Кнессет Исраэль, собрание Израиля, называются те люди, которые направлены на Творца, на постижение Творца. наподобие свойств, то есть с помощью исправления между ними, когда они хотят прийти к подобию высшей силе, силе отдачи, эти люди называются Израиль. А не то, что ты говоришь просто о евреях. Эти евреи совершенно не относятся к этому исправлению. Буквально не относятся. Где ты это видишь? Чтобы они это делали. Как они существуют и что делают. Они не приводят ни к какому исправлению. В этом вся наша проблема. И поэтому нам нужно говорить открыто, что здесь происходит. Кто продвигается к Творцу? Тот, кто раскрывает желание и приходит, чтобы получить силы. И так он входит в процесс. Все? И это совершенно не относится к тому, что ты хочешь сказать, что евреи относятся к этому. Я не вижу евреев, относящихся к этому. Я живу в Израиле, и я не вижу, чтобы они тянулись к чему-то, относящемуся к Торе, к ради отдачи, к возлюби ближнего своего, как самого себя. Так о чем ты вообще говоришь? Ты улавливаешь то, что все это обман, то, что ты себе представляешь. Так, пожалуйста, соберись правильным образом и взвесь абсолютно все и определи это правильно. Не будь как внешние люди, которые просто находятся в какой-то иллюзии. Мы закончили с вами эту статью, а сейчас мы переходим к чему? Согласно. А, подожди, у нас есть эвритоязычная десятка или нет? Нет. Показалось мне. Да. Или есть?
Да, слышно?
Слышно.
Хочу спросить по поводу этого переходного звена. Народ Израиля написано, что приняли Тору, чтобы быть переходным звеном для мира. И в течение истории они проходили разные вещи, гонения, пытались построить государство. Теперь
это не относится к делу. Если ты не изучаешь эту историю, ты видишь, что это не относится к исправлению мира. Это не относится. Ты посмотри, какими эгоистами они были. Как после выхода из Египта они начали воевать во время построения первого храма, второго храма, насколько войны были между ними, насколько они привлекли, чтобы сначала пришли греки, а потом римляне. Это не то, чтобы войны были с кем-то, с каким-то чужаком, Новохаднецером, но это как евреи были между собой в этом противостоянии, и поэтому высшая сила, Творец, устроил им эти изгнания, эти войны. Все. Так и мы сегодня, посмотри, где, в каком месте в Израиле мы находимся. Это просто страх и ужас, что какая взаимная ненависть есть здесь. Посмотри, что происходит в Соединенных Штатах, в этой демократической партии, когда они хотят просто сожрать друг друга и ненавидят Израиль, все евреи, которые собираются там в этой демократической партии. Все это ты видишь, продолжение того же самого. Евреи ненавидят самих себя, потому что они большие эгоисты, эгоизм не исправлен, и поэтому получается, что они ненавидят точку Израиль, которая находится в них, и получается, что именно они являются самыми большими антисемитами в мире. Нью-Йорк 4.
Да, я хотел спросить о поручительстве. Когда обнаруживают, что кто-то наносит ущерб нашему поручительству, когда это плохо и вредно, когда это хорошо, как возможность для большего объединения?
Я не могу сказать, в общем-то, обо всем, но любое раскрытие показывает, насколько мы находимся в неисправленном состоянии, и также раскрывает этим направление к исправлению. И поэтому во всем есть и плохое, и хорошее. И мы это так видим. Поэтому то, что мы раскрываем отсутствие поручительства, мы, с одной стороны, раскрываем его отсутствие, а теперь мы можем попросить исправления. Вся наша проблема в том, что мы не хотим просить, не организуем себя, чтобы просить. Но если мы бы правильно попросили вовремя, мы бы уже давно находились в другом состоянии. Москва 7.
Да, Раф. Чувствуется, что Бааль Сулам в этих своих статьях пишет также и про внутреннюю работу нас, нашу. И вопрос, как нам правильно выстраивать это взаимоотношение между Исраэль и народами мира именно внутри нас?
Просто прилагать старания, чтобы ты был все время направлен на цель через объединение с товарищами. И так также в нашей работе с миром, с внешними людьми, стараться, насколько это возможно, в хорошем, правильном виде объяснять им, объяснять то, как мы можем продвигаться к хорошей жизни. Все это то, чему нас в конечном счете научит коронавирус. Научит. Мы сейчас проходим такие внутренние состояние разбиения, и нет у нас выбора. У нас вирус научит действовать совершенно иначе, изменит наш разум и сердце, изменит нашу жизнь, привычки в жизни, очистит наш мир от всех ненужных вещей, когда наш эгоизм сформировал все эти глупости. Мы увидим, насколько мир выстраивается все больше и больше в правильной форме. Пока что мы этого не видим, пока что мы хотим вернуться к тому, что было, но этого уже не произойдет. Вы увидите, после зимы, в которую мы входим, насколько будет изменение во всем мире. Ладно, так мы, если нет вопросов больше, перейдем ко второй части урока. Может, песню какую-нибудь? What is this language we need? What is this calling we all long to heed? Only you have the answer, to you we plead. 'Cause life without love is no life indeed. Only you have the answer. We've put away on a shelf. We finally pray to love our neighbor as ourself. As ourself. Na na na, na na na. Na 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 na, na na na. Na 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 na, na na na. Na 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 na, na na na. Give us this language of love. Nothing can save us but your help from above. Without you as our teacher, we're certain to fail. You have the answer, with this we prevail. Only you have the answer. We've put away on a shelf. We finally pray the Lord.
desire. We can't deny.